Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. 100 лет назад, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, в Екатеринбурге, в доме купца Ипатьева, на месте которого сегодня стоит храм на Крови, большевики расстреляли царскую семью, императора Николая II, императрицу Александру Федоровну, их дочерей Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию и цесаревича Алексея. Вместе с ними были расстреляны их близкие, преданные им люди, пожелавшие остаться с государем и его семьей до конца. Лейб-медик Евгений Боткин, повар Иван Харитонов, камердинер Алексей Труп и горничная Анна Демидова. В 1981 году Русской православной церковью за границей, а в 2000 году Московским патриархатом Николай II и члены его семьи прославлены в лике святых. Сегодня мы почитаем их как святых царственных страстотерпцев. В 2016 году прославлен как святой мученик и лейб-медик Евгений Боткин. Большевистские гонения на веру и церковь нередко называют русской Голгофой XX века. И не случайно, наверное, в фильме режиссера Глеба Панфилова «Романовы. Венценосная семья» в сцене расстрела у императора Николая II за мгновение до первого выстрела успевают вырваться слова «Прости им, Господи, не ведают, что творят». Это слова Иисуса Христа, прозвучавшие с креста на Голгофе. И сегодня, в дни столетия страшных событий, хочется услышать размышления духовно опытных пастырей именно об этом. Голгофа в жизни человека. Своя Голгофа для каждого. Что это значит? Как осмыслить и применить к себе то, что читаешь в Евангелии, и то, подтверждение чему находишь в российской истории? Обратимся к тем евангельским событиям. Этот сюжет пересказывает и комментирует известнейший миссионер и пастырь нашего недавнего прошлого, протоиерей Александр Мень. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «История религии», главу под названием «Через страдания и смерть к вечному торжеству».
Конвой доставил узника к первосвященнику Каиафе. Остаток ночи Иисус терпел издевательство архиерейской челяди. Наступило утро. У Каиафы был собран малый синедрион, состоящий из 23 человек. В него входили священники со старейшинами. Судьба Иисуса была предрешена заранее, при полном единодушии всей коллегии. Выступали свидетели с обвинениями типа «Он хотел разрушить храм», «Он запрещал платить подать кесарю». Но все это не давало повода для вынесения смертного приговора. Сам Иисус не произнес ни слова. Ждать дальше Каиафа не мог. «Заклинаю тебя Богом живым!» — воскликнул он. «Скажи нам, ты ли Мессия, Сын Благословенного?» «Я», — был ответ. Это было беспримерное свидетельство. Иисус редко столь прямо говорил о своем мессианстве. От Матфея 28, с 3 по 64, от Марка 14, 61 и 62. Разодрав одежду, как было принято делать при горестном известии или кощунстве, Каиафа вскричал в лицемерном ужасе. «Какая нам еще нужда в свидетелях? Вы слышали хулу? Как вам кажется?» «Повинен смерти», — решили члены Синедриона. Но совет не имел права казнить кого бы то ни было. Оставалось предать Иисуса в руки Пилата для суда по римским законам. Суд прокуратора. Голгофа, 7 апреля 30 года. Утром в пятницу Пилату доложили, что мятежник, который был арестован накануне вечером, доставлен. «Какое обвинение вы выставляете против этого человека?» — спросил Пилат. Когда он понял, что Иисус является в их глазах проповедником ложных теорий, он сказал: «Я не нахожу вины в этом человеке». Он понял, что имеет дело с проповедником, который едва ли опасен для римской власти. Пилат решил наказать Иисуса плетьми и затем отпустить ради праздника Пасхи. Однако народ, подговариваемый архиереями, стал требовать, чтобы отпустили Вараву, бунтовщика, известного в городе. Вараву не только знали, но и считали героем, а Иисус был пришелец, имя которого мало что говорило горожанам. Едва на помосте появился Иисус, жестоко избитый плетьми, над площадью пронесся крик: «На крест! Распни его! Отпусти нам Вараву!» Обвинители Иисуса выдвинули новый, самый веский аргумент. Он называл себя Мессией, царем. «Если ты его отпустишь, ты не друг Кесаря». Пилат понял, что речь идет о его собственном благополучии. Желая показать, что он действует не по закону, а в угоду просьбам, прокуратор велел принести воды и, как требовал восточный обычай, демонстративно умыл руки. «Невиновен я в крови праведника». Осужденный был передан в руки солдат. По узким улицам Иерусалима двигалась процессия, вышедшая из притории, резиденции прокуратора, в полдень пасхальной пятницы 7 апреля 30 года. По жестокому правилу осужденные сами несли перекладины крестов, на которых их распинали. Истерзанный бичами, Иисус шел медленно. Выйдя из города, повернули к холму, недалеко от дороги. За свою форму он получил название Голгофа – череп. На его вершине должны были поставить кресты. Римляне всегда распинали осужденных вдоль людных путей, чтобы их видом устрашить непокорных. Распятие было одной из самых бесчеловечных казней, изобретенных древним миром. Осужденного нагим прибивали к столбу с перекладиной и оставляли на медленное умирание. Нестерпимо болели раны, солнце жгло голову, мучило удушье. Солдаты сорвали с Иисуса одежду, оставив лишь набедренную повязку. Осужденного положили на крест. Послышался страшный стук молотков, которыми в запястье рук и в ступни вгоняли огромные гвозди. Стоявшие рядом услышали слова Иисуса: «Отче, прости им, ибо не знают они, что делают». От Луки 23:34. После того, как кресты с распятыми были подняты вертикально, конвою предстояло ждать последнего вздоха осужденных. Между тем подул ветер, хмурые тучи заволокли небо. Казалось, само солнце скрылось, чтобы не видеть безумия людей. К 3 часам дня стало темно, как в сумерках. Последние слова Иисуса были: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». От Луки 23:46. Внезапно у страдальца вырвался крик. Потом голова его упала на грудь. Сердце остановилось. Он был мертв. Сын человеческий выпил свою чашу до дна. Голгофа опустела. Двое тайных учеников Иисуса, Иосиф и Никодим, богатые уважаемые люди, получили у Пилата разрешение взять тело Иисуса. При помощи слуг тело сняли с креста и перенесли в соседний сад. Участок принадлежал Иосифу, который заготовил здесь себе склеп. Усопшего завернули в погребальные пелены, внесли в пещеру и завалили вход круглой каменной плитой. Две женщины из числа близких учеников присутствовали при этом. А апостолы? Они ничего не знали о месте погребения. Ужас сковал их. Пока их не трогали, но долго ли это продлится? Еще больше их терзала мысль, что тот, кто свидетельствовал об истине и обещал привести их в Царство Божие, лежит теперь бездыханный. Значит, Иисус не тот, за кого они его принимали, ни Мессия, ни Божий посланник. Победа над смертью. С 9 по 14 апреля 30 года. Много непостижимого хранят анналы истории, но самое невероятное в ней – жизнь Иисуса Назарянина. Справедливо считают, что тайна смерти и воскресения Христа выходит за пределы, доступные человеческому знанию. Однако есть факты, находящиеся в поле зрения историка. В тот самый момент, когда дело Иисуса Христа, едва зародившись, казалось, навсегда погибло, а его ученики потеряли веру, все внезапно и коренным образом меняется. Те, кто только что покинул Учителя и отрекся от Него, смело возвещают о воскресении Иисуса Христа. Свидетельства апостола Павла вместе с пасхальными повествованиями Евангелий демонстрируют реальный факт духовного воскресения учеников и подвиг их на проповедь Благой Вести. Синедриону понадобилась своя официальная версия. Было объявлено, что ночью ученики Иисуса похитили его тело и стали говорить, будто он жив. Но если бы апостолы участвовали в подлоге или знали о нем, откуда взялась бы у них сила духа и смелость отстаивать сознательный обман даже перед лицом смерти? А не могло ли случиться, что тело Иисуса было унесено кем-то другим? Сторонники этого мнения забывают, что то же самое думали ученики и впали в еще большее уныние. Перемена в них произошла лишь после того, как они увидели воскресшего Иисуса. Выражение апостола Павла «тело духовное» первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 44, является, по-видимому, ключевым для понимания пасхальной тайны. Оно означает, что в саду Иосифа произошла единственная в своем роде победа Духа, которая, не уничтожив плоти, дала ей новую, высшую форму существования. Для апостолов воскресение стало залогом неодолимости добра, олицетворенного в Иисусе. Евангелия рассказывают нам, как Иисус приходил к ученикам, когда они находились в запертом доме, присоединялся к ним на пути в соседнее селение, появлялся на берегу Галилейского моря. Каждый раз это была реальная встреча, открывавшая ученикам глаза на присутствие Иисуса. В эти светлые дни апостолы окончательно утвердились в вере. Из двенадцати только Фома не видел Господа. Когда он слушал восторженные слова других учеников, ему трудно было разделить их чувства. Не произошло ли ошибки? В один из последних дней Пасхи ученики собрались вместе в одном доме. Двери были плотно заперты, страх преследования еще не утих. И опять все внезапно увидели Иисуса. Он обратился к Фоме. «Подойди, протяни руку, проверь». «Господь мой и Бог мой», — только и мог вымолвить апостол, — он не помышлял больше о доказательствах. «Ты потому уверовал, — сказал Христос, — что увидел меня, блаженные не видевшие и поверившие». От Иоанна 20, с 24 по 29. Последними словами воскресшего Господа на 40-й день после Пасхи были «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я оповедал вам. И вот я с вами во все дни до скончания века». От Матфея, 28, 19 и 20. Пронеслись века, возникали и рушились империи, гибли цивилизации, менялся облик земли, но Церковь, основанная Иисусом Христом Назарянином, возвышается, как скала, среди этого клокочущего моря. Вера, которую в первые дни исповедовало всего несколько десятков человек, движет сегодня миллиардам жителей Земли, говорящих на разных языках и создавших бесчисленные формы культур. Христианство соединило мудрость Афины и чаяние Востока с мечтой Рима о всеобщем согласии. Оно осудило угнетателей, возвысило женщину, способствовало искоренению рабства. Христианская закваска превратилась в Европе и Новом Свете в источник динамизма, которого не знали все предшествующие 50 тысяч лет существования человека. Грозы и ураганы проносились над церковью, внешние и внутренние опасности подстерегали ее, властолюбие вождей и язычество толпы, мирские и аскетические соблазны, натиск открытых противников и грехи христиан, распри и расколы – все это порой, казалось, ставило под удар само существование церкви. Но она выдержала все исторические битвы и кризисы. Тайны ее неодолимости в Сыне Человеческом, который, по слову апостола, вчера и сегодня и вовеки тот же. Послание к евреям, глава 13, стих 8. Непросветленное сознание человека ищет внешнего величия, покоряется зримой силе. Но не это дает ему Евангелие. Каждая душа, обретшая Иисуса Христа, отныне знает, что человек не одинокий скиталец в черной космической пустыне, а Дитя Божие, соучастник божественных замыслов. В нем сокровенный и непостижимый Творец стал близок нам, и это наполняет жизнь радостью, красотой, смыслом. Нет больше пугающего безмолвия бездны, над всем свет Христов и любовь Небесного Отца.
Это была аудиоверсия двухтомника протоиерея Александра Меня «История религии», глава «Через страдания и смерть к вечному торжеству». У одного из самых значительных подвижников сербской православной церкви в XX веке, у святителя Николая Сербского, в сборнике «Мысли о добре и зле» есть слова об императоре Николае II. Пастор говорит о том, что Николай II совершил выбор, и между царством земным и царством небесным на первое место поставил именно Царство Небесное. Святитель Николай напоминает, что Россия вступила в Первую мировую войну ради защиты братского сербского народа. Вот что пишет пастор, цитирую. «Смысл войны 1914 года, многим непонятный, многими оспариваемый, объяснен русской жертвой за сербов во всей своей евангельской ясности и несомненности. Ибо мотив самоотверженности, духовная потребность жертвы за ближнего, разве это не стремление к Царству Небесному? Если бы русский царь Николай II стремился к царству земному, царству мелких личных расчетов, себялюбия, он и по сей день сидел бы на престоле в Петрограде, но он выбрал небесное царство, царство жертвы во имя Господне, царство евангельской духовности, за что и сложил свою голову. Выбор, подобный этому, выбор подвига ради царства небесного, то есть того, что мир считает безумием, в русской истории совершался не однажды и не только в наши дни. Это длительный исторический процесс, пронизывающий всю историю России». Конец цитаты. Вот так святитель Николай Сербский описывает Голгофу последнего русского императора. И на этом фоне совершенно по-особому звучат размышления того же святителя Николая о самом этом евангельском сюжете, о голгофской жертве Христа и о его словах «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги «Евангельских бесед» святого Николая Сербского.
Когда Господь наш Иисус Христос умирал на кресте, Он и в предсмертных страданиях старался принести людям пользу. Думая не о себе, но о людях, Он, испуская дух, дал человеческому роду один из величайших своих уроков. Это урок прощения. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Никогда раньше ни с одного места казни не слыхали таких слов. Напротив, раньше казнимые, невиновные или виновные, взывали к богам и людям, прося о мести. «Отомсти за меня» — вот слова, которые чаще всего можно было услышать на месте казни до Христа. Да, к сожалению, и сегодня можно услышать у многих племен, даже тех, что крестятся святым крестом Христовым. А Христос при последнем издыхании прощает своим ругателям, мучителям и убийцам, просит Отца Своего Небесного, чтобы и Он им простил, и более того, еще и находит для них оправдание. «Не знают», — говорит Он, — «что делают». Почему именно сие поучение о прощении повторяет Господь на кресте? Почему из бесчисленных поучений, данных им на земле людям, Он выбирает именно это, а не другое, чтобы изречь его своими божественными устами в конце, в самом конце? Несомненно, потому что Он хотел, дабы сей наказ запомнили и выполняли. В безвинных страданиях на кресте, величием Своим, превосходящий все величие мира, вознесенный над царями и судьями земными, над мудрецами и учителями, над богатыми и бедными, над общественными реформаторами и бунтовщиками, Господь наш Иисус Христос примером прощения запечатлел свое Евангелие. Да покажет сим, что без прощения ни цари не могут царствовать, ни судьи судить, ни мудрецы философствовать, ни учители учить, ни богатые и бедные жить жизнью человеческой, а не скотской, ни пылкие реформаторы и бунтовщики сделать что-нибудь полезное. А прежде всего и в конце всего да покажет, без прощения люди не могут его Евангелие ни понять, ни тем паче исполнить. Словами о покаянии Господь начал свое учение, а словами прощения завершил его. Покаяние есть семя, прощение – плод. Никакой похвалы не стоит семя, если оно не приносит плода. Никакое покаяние не имеет ценности без прощения. Чем бы было человеческое общество без прощения? Зверинцем среди зверинца природы. Чем, кроме невыносимых цепей, были бы все на земле законы человеческие, если бы их не смягчало прощение? Разве без прощения мать могла бы назваться матерью, брат братом, друг другом, христианин христианином? Нет. Прощение составляет главное содержание всех этих имен. Если бы не существовало слов «прости меня, и Бог простит, и я прощаю», жизнь человеческая была бы совершенно невыносима. Нет на земле такой мудрости, которая могла бы навести порядок и установить мир между людьми без помощи прощения. И нет такой школы и такого воспитания, которые могли бы сделать людей великодушными и благородными без упражнения в прощении. Какая человеку польза во всей его мирской учености, если он не может простить своему ближнему одного обидного слова или взгляда? Никакой. И какая человеку польза в 100 литрах елея, если каждая капля не свидетельствует хотя бы об одной прощенной обиде? Никакой. О, если бы мы знали, сколько нам молча прощают каждый день и каждый час не только Бог, но и люди, мы бы и сами со стыдом поспешили простить других. Сколько мы расточаем неосторожных обидных слов, на которые отвечают молчанием. Сколько злобных взглядов, сколько неподобающих движений, да даже и непозволительных дел. И люди переносят это, не воздавая нам око за око и зуб за зуб. А что тогда сказать о прощении Божием? Для него слишком слабо всякое человеческое слово. Нужно слово Божие, чтобы описать неизмеримую глубину Божие милосердие и Божие прощение. С таким словом и обращается к нам сегодняшнее Евангелие. И кто еще на небе и на земле мог бы изречь и описать Божие, кроме единого Господа нашего Иисуса Христа, предвечного Сына Божия? И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Безмерность прощения Божия Господь наш Иисус Христос выразил притчей о великом должнике. Повод для этого дал ему апостол Петр, спросивший его, сколько раз прощать согрешения брату своему, до 7 ли раз? Господь ответил на сие знаменитыми словами, «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Сравните эти два высказывания, и вы увидите разницу между человеком и Богом. Петр думал, что, говоря до семи ли раз, он достиг вершины милосердия. Господь наш Иисус Христос отвечает: «До седьмижды семидесяти раз». Как мы поступаем с братом своим, так и Бог поступит с нами. Это объявил нам Господь наш Иисус Христос, у коего нет ни неведения, ни ошибки. Христос в данном случае говорит: «Не Отец ваш, но Отец мой Небесный». Ибо сим хочет сказать, что если мы не прощаем грехи братьям своим, то теряем право называть Бога своим Отцом. И еще подчеркивает Христос, как именно надо прощать: от сердца своего. «Каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить». Разве это не то же самое наставление без двусмысленности и без подтекста? И разве Господь то же самое наставление не поместил и в главную молитву, нам данную в молитву Господню? «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим». Страшными сими словами мы каждый день, читая «Отче наш», так сказать, возобновляем завет с Богом, моля Его, чтобы Он поступил с нами так, как мы поступаем со своими ближними, чтобы Он простил нам так, как мы прощаем, чтобы Он явил нам такую милость, какую и мы являем должникам нашим. Как легко мы даем Богу обязательства и какую ответственность берем на себя. Все мы без исключения являемся великими должниками Божиими. И когда нам в голову придет судиться с товарищем из-за его долга, надо нам вспомнить, что мы сами неизмеримо больше должны Богу, который все еще терпит на нас, все еще отлагает срок уплаты, все еще ждет и прощает. Ах, надо нам вспомнить, какую меру мы мерим, такую и нам будут мерить. И кроме того, надо нам вспомнить последние слова Христовы, которое Он изрек, умирая на кресте: «Отче, прости им». Тот, у кого осталось хоть сколько-нибудь несожженной совести, устыдится при таких воспоминаниях и ослабнет его рука, гонящая малых должников его. Поспешим, братья, простить всем грехи и оскорбления, чтобы и Бог простил нам бесчисленные грехи и оскорбления наши. Поспешим, пока смерть не постучала в двери и не возгласила: «Поздно! За дверьми смерти ни мы не сможем более прощать, ни нам не проститься». Слава Божией милости и Божию суду! Честь и слава Божественному Учителю и Господу нашему Иисусу Христу со Отцем и Святым Духом, Троице Единосущной и Нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь.
Это был фрагмент аудиоверсии книги «Евангельских бесед» святителя Николая Сербского. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».